Микрофон Илья Харламов. Возвращаемся в эфир. Пишите ваши вопросы в телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Также можно воспользоваться WhatsApp номер +7 968 766 33 11. Варшава приостановила действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Как заявляют польские власти, это стало ответом на агрессивную политику России в Европе. В мае 2023 года Владимир Путин подписал закон о денонсации договора, а осенью приостановить участие в нем решили страны НАТО. С нами доцент финансового университета при правительстве России, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Яранасян. Владимир Максимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Максимович, ну если можно о самом договоре простыми словами для наших слушателей. Да, он был подписан в 90-м году. Что он регулировал? Был ли он нужен? И вот с его, ну, фактическим прекращением, что изменяется?
Дело в том, что по договору, который, в принципе, регламентирует численность личного состава, а также сухопутных сил, включая различные виды вооружения, от танков до самоходных артиллерийских установок, вплоть до гаубиц, включая другие виды вооружения. Это все до окончания холодной войны, по большому счету, ну, не работало, потому что наращивание сил в любом случае происходило, и в любом случае расширение НАТО на восток привело к тому, что сухопутные силы стран НАТО, вот этих неофитов, включая Румынию, Польшу, а также распространение в этих странах таких элементов ПРО, как в Резниково, там появились позиционные районы, противоракетная оборона и так далее, мы были вынуждены реагировать. И, естественно, сейчас эта ситуация еще более обострилась по той простой причине, что в Польше принято буквально в прошлом году, значит, решение на доктринальном уровне со стороны сначала прошлого руководства Польши, а теперь оно продвигается Дудой и новым министром обороны Косинюком, значит, Камышом, такая фамилия двойная. Они хотят увеличить свои вооруженные силы в численном составе до 300 тысяч человек. То есть если учесть, что в год примерно рост личного состава только Польши примерно на 25 тысяч человек, это говорит о том, что адекватные меры воздействия на такую ситуацию, когда создаются под ляском воеводства вблизи нашего союзного государства России и Беларуси новая дивизия, которая вооружается новыми САУ, новыми танками, правда, еще не закупленными, да, корейского производства и так далее. Это вынуждает, конечно же, адекватные меры принимать нашим Министерством обороны и Генеральным штабом. И, в частности, принято решение о создании двух новых, значит, военных округов. И расширение, так сказать, на расширение ударного состава белорусского вот этого соединения, я имею в виду объединенной группировки сил в белорусском регионе. То есть сам факт перемещения оперативно-тактических ракетных комплексов на территорию Беларуси, а также усиление такого региона, как Калининградский особый район, включая оперативно-тактические комплексы, включая береговые ракетные комплексы «БАЛ», береговые ракетные комплексы «Оникс» и так далее, которые также могут бить не только по морским целям, но и по наземным целям, говорит о том, что, безусловно, сам выход обусловлен нами был из этого договора именно теми действиями, которые, значит, позволяли себе такие неофиты НАТО, как прежде всего Польша и Румыния. Причем вот эти две страны, по большому счету, в Польше сейчас вооруженные силы составляют где-то 195 тысяч человек, но они буквально хотят за год-полтора увеличить эту численность до 300 тысяч человек. У румын сейчас примерно 72 тысячи человек, и они тоже поговаривают уже о мобилизации, о призыве в армию, значит, по территориальному принципу. Поляки до 17 бригад увеличили территориальной обороны, свою территориальную оборону и так далее. То есть идет наращивание плотное у наших границ. Мало того, создаются новые, новейшие базы и полигоны, аэродромная инфраструктура развивается. Поэтому, безусловно, здесь выход нашей страны из договора по обычным вооружениям, он, безусловно, был продиктован теми действиями, которые собственно, неофитами НАТО все это время.
Да, но вы говорите, что, он, да, что этот договор в принципе не работал, потому что еще в 2007 году, напомним, Россия приостановила участие, потому что ратифицировала НАТО обновленную версию. Скажите, пожалуйста, вот у меня там еще есть вопрос по некоторым другим договорам, но вот для того, чтобы так более глобально взглянуть на картину, хотелось бы понять, но договоры отваливаются один за другим, как мы знаем, да? А в целом какие-то контакты на уровне военных сохраняются между Россией и НАТО?
Вы знаете, когда речь идет о таких странах, как Польша и Румыния, то мы понимаем, что они ничего не делают без своих кураторов основных. Это Соединенные Штаты Америки и Великобритания, особенно Польша. Особенно с ее ягеллонской идеей там, о приобретении новых воеводств и ожиданием некого зонального разделения Украины после утилизации ВСУ. То есть сейчас мечта у поляков такая, значит, чтобы, грубо говоря, совсем заглохло все у Зеленского после окончания каденции его вот этих полномочий. И под кураторством, под протекторатом, возможно, под модераторством Парижа и Лондона разделили бы, ну, вот эти сепаратная сделка с Москвой. Это продвигается сейчас в прессе. В СМИ Польши это очень сильно продвигается, в Речи Посполитой и в других изданиях, да, что в принципе готовится некая сепаратная сделка с Москвой для того, чтобы Украину поделили на некие оккупационные зоны. Причем Польше достанется вот эти 5 новых воеводств. Румыния – это Северная Буковина, грубо говоря, и часть Одесской области, а имеется в виду до Белгород-Днестровского, причем под модераторством Парижа, который уже там основал одну свою базу на территории Румынии и сейчас развивает на территории Михаила Каганичана полигона рядом с Констанцией. Именно французы туда приходят сейчас, да? И вот такая ситуация, она обусловлена вот этим недоверием. Мы, естественно, не верим ни полякам, ни румынам, ни тем более французам. Поэтому специальная военная операция будет идти по тому плану, который, собственно, озвучен был нашим верховным главнокомандующим, а именно демилитаризация и денацификация Украины. И здесь уже смотреть, грубо говоря, что там они делают, каким образом они себя ведут, расширяют они, увеличивают свой бюджет до 4,2%, кстати, Польша, намного больше, чем любая страна НАТО тратит на оборону свою, так называемую, да? Ну и мы смотрим на это все и понимаем, что одно дело слова, а другое дело действия. А действия таковы, что расширяется присутствие вблизи наших границ и не только, значит, инфраструктура, но и превращение в оружейные хабы. Люблин, Жешув...
Не, ну еще Финляндия, да, не будем забывать про Финляндию, больше 1000 километров границы с НАТО новых. Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот давайте просто, если гипотетически, да, ну вот некие сепаратные переговоры между Москвой и Варшавой о разделении Украины на зоны контроля, а вот, ну если допустить, да, теоретически, что такое может быть, а как США на это будут смотреть? И разве их устроит такая версия?
Вы знаете, что касается США, то сейчас в Европе тенденция есть такая, что...
Отмежеваться немножко, да? Уже надежды на них нету.
Да, Штаты никакой надежды у них нет. Они боятся же таких ситуаций, которые будут во время выборов. Там. Поэтому они пытаются... Здесь три страны есть определенно. Это видно, прям очевидно, что происходит. Люблинский треугольник – это один центр силы во главе с Варшавой. Второй центр силы – это Париж, который не хочет, чтобы без его модерации обошлась вот эта зональная оккупация, интервенция Украины после утилизации ВСУ. И третья сила – это Берлин, которые всегда имели интересы на Украине со времен, значит, 18-го года после революции, а потом Скоропадский, вспомните, куда он убежал, и далее по историческим ретроспективам. Ну и, конечно, присутствие в Литве немцев, оно обусловлено тем, что они полякам не доверяют. Они усиления Польши особо не хотят. Ну и поэтому вот этот договор, значит, об обычных вооружениях, где, собственно, трактовался он-то по количеству, понимаете, и по артиллерийским системам там калибра, различного калибра, и по боевым самолетам, и по ударным вертолетам, там же все предусматривалось. Ну, то есть по количеству конкретно, кто сколько может иметь, да.
Ну, тут сейчас уж сейчас кто на что гораздо, да, кто что имеет. Скажите, пожалуйста, вот еще какие вопросы. Ну, смотрите, еще до начала специальной военной операции, как мы знаем, американцы, а потом и Россия вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, да, ДРСМД. Значит, буквально год назад, после послания Федеральному собранию и заявления Владимира Путина о том, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-3, а это уже стратегически наступательное вооружение. Вот Госдума приняла значит, законопроект о приостановке, собственно говоря, участия России в этом договоре. Вот то, что отваливаются или замораживаются такие, ну, вроде бы стратегические документы. Как это в целом может повлиять на безопасность? Вот сегодня и в будущем, да, если, глобально посмотреть,
Илья, я вопрос ваш понял. Значит, переходим к ответу устами нашего президента и верховного главнокомандующего. Наша ядерная триада по всем параметрам, ну я перефразирую, как бы не это не полная цитата, по всем параметрам и тактико-техническим характеристикам превышает все возможности НАТО. Это он сказал лично, да? Он имел в виду, конечно же, наши ракетоносцы, значит, бомбардировщики, эти Ту-160М и другие, да, которые могут на своем борту там, значит, нести ракеты, и новейшие наши Х-101, там, и ракеты, которые, значит, старенькие наши, которые практически новенькие, да, я имею в виду Х-55, которые показали себя хорошо на поле боя, да. Ну и, конечно же, он имел в виду наши корабельные цирконы, значит, да, гиперзвуковые. У них гиперзвука до сих пор нет. Ну и по прогнозам там 2-3 года им нужно еще, чтобы у них он появился. Ну и, конечно, он имел в виду наши, безусловно, шахтные установки «Сармата» с боевыми блоками «Авангард», да, которые, собственно, могут обходить все даже перспективные системы ПРО противника. То есть, когда он об этом сказал, он же не угрожал им, что мы это применим, да? Он просто имел в виду, что Россия обладает сейчас, на сегодняшний день, преимуществом конкурентным. И все тактики, и все стратегии вот этой короткой какой-то тактической ядерной войны, они не сработают. Потому что любой удар, даже малой бомбой, там, сброшенной с истребителя, как они там, концептологи их говорят, что вот, типа, тактические ядерные удары, будет глобальный ответ. То есть возмездие будет глобальным. И это без намеков, да? Ну, а что касается, значит, вот этих договоров всех и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и СНВ, там, стратегических наступательных вооружений, то с этими ребятами, похоже, именно так и нужно разговаривать, потому что, по большому счету, они не уважают ничего, кроме силы. То есть, если мы будем по-другому себя вести, то они не просто на голову сядут, они реально будут уже под носом у нас находиться. Поэтому тут уже геополитика, здесь большая игра идет. А в этой
игре да, Владимир Васильевич, вы знаете, вы упомянули про французов, можно еще вот вопросик все-таки по...
Это уже интервью, Илья.
У нас осталось пару минут, извините, но это, расширенный комментарий называется. Так что касается французов все-таки, на ваш взгляд, Макрон сначала делал воинственное заявление, потом вроде бы умерил пыл, значит... Но все-таки остается открытым вопрос, будут ли направлять на территорию Украины свои подразделения французы, Франция. Вот как вы считаете?
Давайте я одной фразой. Иван инфантирибль, есть такое выражение, кто в Париже был, да и вообще, да, то есть это капризный ребенок. Макрон, по большому счету, сам по себе, он никто. За ним стоит ВПК, крупнейшая пятерка французская. Это Naval Group, это Nexter Defense, это Airbus Defense подразделение. И, конечно же, Матра, которая крылатые ракеты снимает. Вот эти Скелп, да, которые сейчас уже 2,5 миллиона евро стоят за штуку. А раньше до СВО 850 тысяч они стоили. Что они ему говорят? Они ему говорят, Макрону, давай воинственную риторику, давай некую милитаризацию и давай нам 33 миллиарда долларов, которые Еврокомиссия выделила сейчас, да? Эти деньги должны во Франции остаться, во Франции, не в Германии, они немцев не переваривают, понимаете? Они Рейнметаллу не отдадут эти деньги. Они хотят сами их заработать, снаряды выпустить, там, грубо говоря, свои САУ «Сезар» и вот эти «Кротали» и другие виды, там, ЗРК всякие свои. И гранатометы у них есть, там, и стрелковое вооружение, и снайперские винтовки. Вот они на эту сумму ее хотят отработать, оставить деньги в Париже. Вот задача Макрона. Что касается контингента, ну, смотрите, у них вся пресса, там, от «Ле Монт» до «Фигара» кричали, что вот мы в Румынии высадились. Знаете, сколько человек высадилось французов в Румынии?
Не знаю, но 100-200.
750 человек.
А, 750.
Да, да. Вот они сейчас будут развивать тему, что они там, грубо говоря, высадились на Украине. Что такое 2000 человек? Там это меньше бригады.
Не, ну это, конечно, это незначительно.
На поле боя ничего.
Не делает погоды.
Ничего. Да,
ничего. Хорошо, Вадим Васильевич, спасибо большое. Заканчиваю интервью, как вы его назвали.
Да, спасибо. Интервью практически.
Да, спасибо вам за комментарий. Доцент финансового университета при правительстве России, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Яронасян.